Нина Островская не взлюбила Блюмкина. Как-то она невзначай заглянула в комнатку своего друга и увидела там Яшку, который принес бутылку коньяка из царских запасов и разложил на столике рыбку из Астрахани, круг армавирской колбасы и ситник. Просто, но сытно. Коля сидел за столиком и с удовольствием наблюдал за действиями своего шефа. Тот умел вкусно обращаться с пищей. Островской, которую он встречал и раньше, Блюмкин только кивнул, а Коля, конечно же, вскочил и смутился, потому что предугадывал, что сейчас услышит. «Яков», — сказала Островская, — «известно ли вам, что в нашей республике распитие алкогольных напитков строжайше запрещено, а тем более запрещено членам партии?» «Какое счастье!» — высоким, звонким, странным для такого массивного тела голосом ответил Блюмкин. «Какое счастье, что я состою в другой партии!» «А именно?» — растерялась Островская, которая была убеждена в том, что Блюмкин хоть и дурная овца, но и своего стада. «В последнее время я состоял в партии левых эсеров», — сказал Блюмкин. «Феликс Эдмундович сам одобрил мой выбор». «Чушь какая-то!» — воскликнула Нина. «Зачем ты пытаешься скомпрометировать в моих глазах паладина революции?» «Ни в коем случае. Феликс Эдмундович полагает, что в ряды левых эсеров давно пора влить новую свежую кровь. Такой вот агнец, ваш покорный слуга». Блюмкин был способным лингвистом. У него был абсолютный слух и отличная память. Так что, не получив в сущности никакого образования, кроме хедера, он не только выучил несколько языков, но и владел культурной русской речью без всякого акцента или еврейского местечкового говорка. Впрочем, в Кремле многие говорили с акцентом. Комдив латышей Вацетис с трудом пробивался сквозь русскую фонетику. У Феликса Дзержинского и его близкого помощника Минжинского речь была мягкой, певучей, польской по мелодии. Сама Островская не могла избавиться от украинской мовы. Впрочем, тоже можно было сказать и от русском, украинцы по месту рождения и воспитанию. Сталин, Орджоникидзе и Шаумян говорили с акцентом кавказским. Часто слышался местечковый говор белорусского или украинского розливов. Блюмкин быстро и успешно освоил московскую речь. Уж куда лучше Коли Беккера, который хоть и происходил из разночинной семьи, окончил гимназию, но крымского, хоть и легкого акцента, конечно же, не изжил. «Андрей», — сказала тогда Нина, — которая, как настоящая коммунистка, никогда не мирилась с поражением. «Немедленно следуй за мной». Коля поглядел на Блюмкина, словно в поисках защиты. «Андрей Берестов работает в моем отделе», — сказал Блюмкин. «И ты, Ниночка, отлично об этом знаешь. Ты сама отдала зайчика серому волку, и я научу его жрать ягнят, поняла?» Блюмкин налил в фужер оранжевой жидкости и посмотрел на свет. «Прилично», — сказал он. «Будешь, Нина?» Нина ушла. «Она была грозна и молчалива», — сказал Блюмкин. «Но, ваша честь, от вас не утаю. Вы, безусловно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью». «Это я написал». «Это ты украл», — засмеялся Коля. Он сменил хозяина и был рад освобождению от зависимости. И, может быть, не посмел бы поднять бунт на борту, если б не Фанни. Он договорился пойти с ней в театр сегодня и намеревался признаться в этом Яшке, потому что нуждался в деньгах. А у Блюмкина всегда можно было занять без отдачи. Он ничего не успел сказать, как Блюмкин, который способен был порой к прозорливым озарениям, заявил: «Ты никогда не станешь великим человеком, Берестов. А тебе даже в самой полной энциклопедии не напишут. И знаешь почему? Молчишь? Боишься, что я скажу что-то для тебя неприятное? Я скажу правду. Ты должен кому-то подчиняться. Без подчинения ты теряешься. Сегодня утром ты подчинился Островской. Наверное, потому что она баба решительная и бессовестная. Она сообразила, что может заполучить тебя в кроватку, и заполучила. Конечно, спать со стиральной доской не лучшая участь для молодого кавалергарда, но куда деваться? Комната в первом доме советов много стоит. Не бойся, теперь ты чекист, и мы с твоей Островской всегда справимся. Ничего она тебе не сделает. В случае чего пойдем к Александровичу или к самому иезуиту и в расход пустим товарища Островскую за нападение на юного сотрудника. Правда, тебя она к тому времени уже шлепнет. Вечная тебе память. Не переставая заливисто хохотать, Яшка протянул полный фужер Коле и сказал, что отныне он его заместитель, потому что ему нужен заместитель-коммунист. К эсерам не все одинаково относятся. Выпили. Потом Блюмкин спросил, чего желает душа товарища Берестова. Душа товарища жаждала получить взаймы до получки четвертак. Такие у души были запросы. «Надеюсь, ты в азартные игры не увлекаешься?» «Нет». «И не пробовал?» «Пробовал. Не понравилось». «Значит, к счастью, проиграл, и тебя не потянуло. Значит, женщина?» «Женщина. И как джентльмен ты не посмел брать взаймы у Островской, а аванс ты потратил на кожаную куртку, не дождавшись, пока ее тебе выдадут со склада».
«Разве мне положено?»
Коля был расстроен. «Если я велю, то будет положено».
«Спасибо».
Коля принял деньги от начальника.
«Как зовут счастливую избранницу?» — спросил Блюмкин.
«Фанни».
«Француженка?»
«Молчишь?
Тогда я догадываюсь. Жидовочка. Сколько же их приперлось в столицу, переплывя черту оседлости, словно Рубикон? Секретарша в наркомате товарища Троцкого?»
«Она в отпуске», — признался Коля. «Она была в санатории в Крыму после каторги».
«Коллега? И что ж ты находишь в революционных щуках?»
«Не знаю, но чувствую, что у нее все в прошлом».
«Чепуха! Революция как лишай, заразился и на всю жизнь. Тоже большевичка?»
«Она была в партии правых эсеров, но выбыла из нее. Она теперь беспартийная».
«Террористка?»
«Она была на каторге».
«Фанни, Фанни, не знаю».
«Фанни Каплан, она в нашей гостинице живет».
«Ого!» — Блюмкин присвистнул. «Это штучка! Она, по-моему, два смертных приговора в личном деле носит. Известная штучка. Фейга Каплан.
Вообще-то она Дора. А я Микеланджело Буонаротти. Слыхал о таком краснодеревщике у нас в Одессе?» У нас Айвазовский был не хуже. «Молодец. Настоящий патриот. Будучи в Феодосии, я посетил его музеум. Там есть самая длинная картина в мире — жизнь человека, как бушующее море. Я знаю».
«Возьми меня в театр».
«Не хочу».
«Боишься, что я Фаньку у тебя уведу?»
«Я не боюсь, у нас ничего нет».
«И правильно. Ты не знаешь этих эсерок. Ты Коноплеву здесь не встречал?»
«Нет, а что?»
«Эта баба сломала себе здоровый зуб. Живой нерв, представляешь? Чтобы ходить к дантисту, окно кабинета которого выходило на дом мужика-полицмейстера, которого велели убить. Такие есть женщины в русских селениях. Брось ты эту Фанни. Как волка не корми, он в лес смотрит».
«У нас ничего нет.
Но если она попадет к нам в ЧК, я заступаться не буду. Предупреждаю, никогда и пальцем ради эсерки-террористки не пошевелю. Я противник террора. Ты не заставишь меня убить человека. В этом отношении я сторонник Ленина. Он противник индивидуального террора».
«А есть еще и коллективный террор?»
«А вот это наша партия приемлет».
«Так ты эсер или большевик?»
«Революция моя невеста. Как невеста скажет, так тому и быть. А тебе я не советую по театрам шляться с террористками, а то Минжинскому скажу».